Откройте, пожалуйста, второе послание апостола Петра. Пока вы открываете, я хочу, чтобы вы посмотрели со мной вместе на это здание. Вот красивое, да, у нас здание? Вы видите вот эти колонны вот там? Одна там, одна там. Знаете, для чего эти колонны? Не знает. Кто-то знает, кто-то не знает. Я вам скажу, для чего эти колонны. Эти колонны, они закрывают такие мощные металлические столбы. Вот они стоят, два здесь, два там, вот где вот этот выступ. И там еще стоят, и потом вот там стоят еще. Для чего эти столбы стоят? На них лежит крыша. Вот все здание стоит на этих мощных опорах. Мы их не видим. Мы видим красоту, мы видим стены, мы видим краску, мы видим, кстати, вот эти вот угловатые вот эти вот изгибы, которые вы видите, это тоже не просто так, это для звука, чтобы звук не летал сильно, то есть это не только декорация. То есть в здании все играет свою роль. Точно так в нашей жизни. Мы сегодня говорим о матерях. И не только, кстати, о них. И мы смотрим на то, как они воспитывают детей, мы смотрим о трудностях, мы говорим о трудностях, о радостях, мы говорим о благословениях, с которыми это связано. Но все это на чем-то стоит. И от того, насколько прочным будет то, на чем стоит материнство, будет смысл всего материнства. И не только материнство, и отцовство, и того, что значит быть человеком вообще. От того, что значит достичь цели удовлетворения в вашей собственной жизни. Все это в огромной степени стоит на определенном фундаменте, и этим фундаментом является ваше отношение к Священному Писанию. Мы живем в катастрофически сложное время. Сложность нашего времени заключается не только в том, что люди отвергают авторитет Священного Писания. Против Писания всегда были атаки, битвы разные на протяжении всей истории. Мы сегодня посмотрим на одну из таких историй. Сегодня мы живем в век, в котором отвергается сама возможность авторитета вообще. То есть вместо фундамента сегодня предлагается хлипкая жижа, на которой ничего не построишь. Но зато она позволяет каждому человеку делать то, что ему или ей нравится. И сегодня это оправдывается людьми. Это, конечно, это имеет катастрофические последствия уже сейчас. И чем дальше мы будем жить, тем более катастрофическими эти последствия будут. И в этом все будут иметь возможность убедиться. Именно по этой причине мы на протяжении вот уже нескольких недель обращаемся к этой теме. Почему мы верим Библии? Причем мы не просто говорим о том, что мы считаем Библию хорошей книгой, которую стоит читать. Мы говорим о том, что у Библии есть определенное предназначение, есть определенная роль, которую Бог определил для своего слова. Если вы были в прошлый раз, я подробно говорил о том, что Божье слово – это то, что может жить в двух мирах, то есть в Божьем мире, который вне материи, вне пространства и вне времени, и в нашем мире, человеческом мире, ограниченном нашими измерениями Вселенной. Божье Слово, оно живет и там, и там. И мы это прекрасно, детально объясняли и аргументировали. Вы можете вернуться к той проповеди и еще раз послушать. Сегодня я хотел бы поговорить об еще одном не менее важном вопросе. Мы будем говорить сегодня о предназначении Библии, о ее практическом действии, ее практической роли. Итак, давайте вернемся к тем уже двум аргументам, которые мы представляли и защищали, и объясняли, почему мы верим Библии. Первая причина заключается в том, что Библия представляет собой единственное рациональное объяснение происхождения и существования Вселенной. И это объяснение, оно соответствует наблюдаемой нами действительности. Этому была посвящена первая проповедь. То есть, когда мы говорим о любых книгах, которые пытаются ответить на вопрос, кто мы, откуда мы, для чего мы, куда мы движемся, различные есть книги разных религий, и когда мы смотрим и сравниваем с тем, что мы видим вокруг, мы видим, что Библия – единственная книга, которая представляет рациональное, логичное и соответствующее действительности объяснение. Все остальное не идет ни в какое сравнение со Священным Писанием. Второй аргумент, о котором мы говорили в прошлый раз, заключается в том, что Библия имеет особенную природу. Библия – это богодухновенное слово. Мы подробно объясняли, что значит богодухновенность, и мы сравнивали с разными другими религиозными источниками или религиозными произведениями. Я напомню, что богодухновенность Писания – это сверхъестественное действие Бога, посредством которого Он направлял человеческих авторов так, что написанные ими богодухновенные тексты являются истинным, авторитетным и безошибочным словом Бога. Я еще раз хочу повторить. Не апостолы были богодухновенны, а тексты, которые они написали. И это особо чудесное действие. При этом личность этих авторов была сохранена, их стиль, исторический контекст, в котором они находились, и так далее. Вот этим Библия отличается от любой другой книги, когда-либо написанной людьми. И в этом она схожа с Иисусом Христом. Помните, у Иисуса Христа две природы. Он одновременно человек, и Он одновременно Бог. Вот точно так у Библии есть два источника. Она одновременно Слово Божие, и в то же самое время мы видим, что это Слово, написанное реальными людьми. Это не просто какое-то абсолютизированное, идеализированное какое-то произведение, которое не касается того, что происходит здесь на земле или земных авторов. То есть Библия – это безошибочное Божие Слово, написано реальными людьми в реальных обстоятельствах жизни. Сегодня мы поговорим о третьем аргументе, не менее важном. И он, как я уже отметил, касается предназначения Библии. То есть Библия говорит о спасении, опираясь на реальные исторические факты. Мы сегодня посмотрим на это. Но прежде чем мы коснемся этой темы, я хотел напомнить, что через несколько недель, может быть, через 2-3 недели, мы планируем провести очередной наш пасторский разговор. Эти собрания проходят по средам. И если у вас возникают какие-то вопросы, связанные с темой достоверности Писания, пожалуйста, вы можете пройти по этому QR-коду и оставить свои вопросы там в специальной форме, и мы будем рады ответить, коснуться их и детально поговорим о том, что это такое. Итак, мы посмотрим сейчас на предназначение Библии, посмотрим на то сначала, что Библия исторически правдива, и потом мы коснемся того, каким образом этот документ, как это все относится к нам, как он влияет на нашу с вами жизнь. Давайте вернемся к словам апостола Петра. Я уже попросил вас открыть 2 Петра, 1 глава, 16 стиха. Хочу напомнить о том, что речь идет об особых обстоятельствах в жизни Первой Церкви. Люди, церковь возникла в Иерусалиме, их было там достаточно много. Потом через определенное время возникли мощнейшие гонения, и в результате этого верующие, жившие там, были рассеяны по разным частям Римской империи. Естественно, там они сталкиваются с огромными проблемами. Много проблем, разных проблем. В том числе одна из проблем – это агрессивные атаки различных языческих философий. И когда они были в Иерусалиме, там были свои трудности. Помните, там иудаизм вокруг, иудеи имели свою тенденцию как-то возвращать все к законничеству. Но когда они переселились в другие места, там они столкнулись с философией, греческой философией, языческой философией. Философия, которая имела свой взгляд на все и на религию в том числе. И поэтому один из эффектов действия этой философии – изменение взгляда на Священное Писание или же удешевление Священного Писания, ослабление авторитетности Священного Писания. И апостол Петр, отвечая на эти вызовы, пишет послание, касается нескольких вопросов, и среди них этот особенный вопрос – роль и значение Священного Писания в жизни христианина и вообще их роль в вере. В 16 стихе 1 главы он приходит к этой точке, и он объясняет, он подчеркивает, что написанное им и другими апостолами – это свидетельство очевидцев. Это очень важная деталь. Давайте посмотрим еще раз 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он, Иисус Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, или принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Апостол Петр, описывая здесь свое личное присутствие на горе преображения, когда Иисус Христос преобразился и предстал пред ними во славе. Дело в том, что лжеучители, атаковавшие церкви в то время, они ставили Библию, библейское учение, в один ряд с остальными, с другими философиями и с другими религиозными системами, которых было достаточно много в те времена. Основанием этих религий были мифы, разные истории, предания, передававшиеся из поколения в поколение, легенды. И когда эти люди относили Писание к категории мифов, они подрывали его авторитет, они ослабляли его авторитет, делая библейское учение философией, хорошей темой для разговора, содержащей в себе очень много полезной информации, но не обязательным для того, чтобы жить на основании его. Вот апостол Петр возражает этому и показывает, что Писание радикально отличается от всех других религий. Оно не миф. Оно основано на реальных фактах. Сегодня, дорогие мои, мы имеем дело с той же самой проблемой. Эта тема используется в наши дни не меньше, чем во времена апостола Петра. Начиная примерно с 18 века, вообще-то немножечко еще раньше, мы видим, некоторые люди писали об этом в 17 веке, но с 18 столетия, 19 столетия, среди определенного круга людей, склонных к более либеральному подходу в богословии, стала распространяться та же самая теория, что Библию нужно рассматривать точно так же, как и все остальные религиозные книги. Это было связано, конечно, с эпохой Просвещения, с восстанием против всего сверхъестественного. Это период царствования натурализма, то есть это определенный подход, определенная философия к жизни, к науке и так далее. То есть только натуральные процессы, только естественные процессы существуют. Все то, что необъяснимо, все это не существует. Поэтому, так как в Библии есть чудеса, описаны чудеса, то ее тоже нужно поставить в разряд всех остальных мифов. Многие, если не все религии, они в действительности построены на мифах или мифоподобных историях. Их религиозные книги содержат в себе различные повествования, наполненные ценными философскими и нравственными идеями. Но их никто и не думает воспринимать буквально. На протяжении истории эти мифы передавались из уст в уста, иногда их записывали, таким образом трансформировали, изменяли, добавляли и так далее. Так вот, когда эти ученые помещают Библию в ту же самую категорию, они, некоторые прям откровенно говорят, что Библия – это сборник мифов. Это просто сборник очень хороших историй, которые содержат в себе много ценного, но никак невозможно ее воспринимать как исторически достоверную. Многие, интересно, при этом даже называли и сегодня называют себя верующими. Они просто считают, что Бог использовал формат мифов для того, чтобы донести свое учение таким образом. Это целая система в либеральном богословии, целая теория разработана на основании этого. Удивительно, но это теория, которая, ну, она действительно требует большого образования для того, чтобы понимать эти все вещи, но она стала очень популярной среди широчайшего круга людей сегодня, среди сегодняшних христиан. И вот почему. Дело в том, что признавая значимость, она позволяет признавать значимость Библии в общем и не жить по ней. Вот в этом, помните, апостол Павел писал 2 Тимофею, 3 глава, «имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». То есть ты говоришь с таким человеком, он говорит, Библия, это очень хорошая книга. Очень правильная, ценная, пережила века, это очень нужное. Но как только придет ситуация к тому, что ему нужно его жизнь где-то немножечко исправить в соответствии с тем, что написано в Библии, он говорит, о, не-не-не, это ж в общем, вот в этой части здесь это просто, ну, мифологизированная какая-то вещь. Ну, большинство наших людей даже не знает такого слова, или, может быть, знают, но не используют его в этой ситуации, но относятся именно так. Ну, это как-то нужно, ну, не буквально понимать. И мы видим, как это очень сильно распространилось. Мы сегодня говорим о матерях, о материнстве. Мы сегодня, как это очень сильно распространилось, когда люди говорят, что детей наказывать розга нельзя. Почему? Ну, это нельзя буквально воспринимать. Почему нельзя воспринимать? А я знаю людей, которые избивали своих детей. Ну, здесь не написано избивать. Здесь не написано даже о том, чтобы их раздражать. А написано просто, чтобы розги периодически давать, чтобы они понимали, что есть последствия за определенные действия. То есть что люди делают? Люди берут какую-то программу, которая пришла из современных философских, социальных, психологических установок. И когда они обнаруживают, что она каким-то образом противоречит Писанию, всегда они делают выбор в пользу теории, не в пользу Писания. Они всегда скажут, это Библию нужно понимать каким-то образным вариантом. Вот это и есть мифологизирование Библии. Вот именно против этой теории и пишет апостол Петр. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу, и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным басням последуя». Хитро сплетенные басни – это слово, которое буквально построено или в греческом языке звучит как миф. Эта фраза, она построена или происходит от фразы софидзо, наверное, вы слышали такую фразу? Софисты, софидзо, вот видите, вторая строчка. И мутос, или мифы. Умно составленные мифы. То есть, когда апостол Петр пишет, он знает, что есть много мифов. Он знает, что есть много историй, много легенд, много рассказов, которые передаются из уст в уста и которые являются основанием для религии, религиозных течений, разных всяких философских мыслей. И он, обращаясь к этим верующим, он говорит: «Мы возвестили вам реальные факты, а не мифы». Апостол знал, что как в его время, так и на протяжении последующего времени люди, ставящие Писание, или будут люди, которые ставят, будут ставить Писание в один ряд со всеми остальными религиями, которые будут искать возможность, как принизить авторитет Священного Писания. В то время, во время апостола Петра, было много мифов о разных богах. Они до сих пор сохранились. Например, может быть, вы слышали такие произведения, как «Илиада» или «Одиссей», «Гомера». Еще до нашей эры, они за несколько сот лет были написаны, трагедии Софокла, Энеида и Вергилия, разные есть мифы, которые существовали уже тогда. Эти мифы рассказывают истории о богах. Может быть, слышали Зевс, Аполлон, Геракл. Это сказочные истории о выдуманных богах, об их приключениях, об их войнах друг с другом, войнах с людьми и так далее. При этом мифы содержат в себе те или иные философские идеи. Я вам приведу, расскажу пару мифов сейчас, просто чтобы вы имели представление. Или так, не миф, а кусочки из мифов, чтобы вы представляли, о чем говорит здесь апостол Петр. Например, согласно греческим мифам, бог, или еще его назвали Титан, по имени Прометей, он был двоюродным братом Зевса, он был покровителем и адвокатом людей. Ну, вы, наверное, все слышали Прометея, вы знаете, что он похитил у богов огонь и дал его людям, чтобы людям легче было жить на земле. То есть вот здесь, смотрите, объяснение, откуда появилась цивилизация, как люди стали пользоваться огнем. Прометей взял у богов, похитил и дал его людям. Это, в свою очередь, вызвало гнев Зевса, который претендовал на то, чтобы контролировать людей. И он в ответ наказал самого Прометея, и он наказал людей, подвергнув их страданиям. Вот заметьте, как в этом мифе есть сразу попытка объяснить цивилизацию и объяснить происхождение страдания. Это миф, но никто и не думает и толковать, а как кто такой Зевс, и кто такой Прометей и так далее. Все понимают, что это сказки. А вот еще одно интересное, я думаю, в связи с Днем Матери это ценно. Они объясняют, как произошли женщины. Тоже связано с этой же историей. Продолжая наказание за огонь, Зевс, который имеет свой конфликт с Прометеем и имеет конфликт с людьми теперь, вот, он создал женщину. И эту женщину звали Пандора. Может быть, это уже что-то rings something familiar. Вот. Она была создана как прекрасное, но коварное существо. Обратите мышление этих, внимание на мышление этих людей. Вот. Ей был дан сосуд, который часто называют сегодня ящик Пандоры, который нельзя было открывать. Но она из своего любопытства его открыла, и поэтому люди стали болеть. Вы понимаете, вот о чем идет речь, когда апостол Петр пишет, он говорит: «Ибо мы были очевидцами, нехитро сплетенным басням последуют». Это то, о чем говорит апостол Петр. Библия радикально отличается от всех этих мифов и легенд. Я приведу вам сейчас несколько примеров, которые говорят о документальной точности Священного Писания. Мы начнем с Евангелия от Луки. Лука, как вы помните, был человеком, который пришел ко Христу немножко позже. Он не следовал за Христом во время его земной жизни, но он был очень образованным, очень любознательным и очень точно мыслящим человеком. И поэтому, когда он сообщает своему другу Феофилу об основании веры, которую он получил, Он делает специальные документальные исследования. Посмотрите, о чем он говорит с самого начала. Он говорит, как многие уже начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. Обратите внимание, о чем идет речь. Он говорит об учении, о вере, которая имеет фактическое историческое основание. Это не Зевс, который летает со своим двоюродным братом Прометеем и делит огонь. Это вполне реальные ситуации. Посмотрите теперь, как он пишет дальше об этом. Например, во второй главе он объясняет время рождения Иисуса Христа. И он точно связывает его. В те дни вышло от кесаря Августа повеление, то есть есть кесарь, римский правитель, сделать перепись по всей земле. И дальше он еще точнее унифицирует. Он точнее идентифицирует, показывает эту точку. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. В то время все даты измерялись от основания Рима, от того, когда этот царь воцарился, от того, когда другой царь был. И смотрите, как он здесь two factors identification. Смотрите, как он два фактора использует. Один – это Август, и второй – Квириний. И он говорит, во время Квириния была не одна перепись, он обнаружил. Так вот, первая. Когда первая перепись была, в это время произошло. Далее он подробно описывает географию. Когда Иисус родился, он объясняет, что Иисус-то вырос в Назарете, и все его ассоциировали с Назаретом. Но он точно знает, что Иисус родился в Вифлееме, он это узнал, он исследовал это. Третий стих. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Поезжайте в Израиль сегодня, ну, может быть, не сегодня, сегодня там война, вот, как будет возможность, поезжайте в Израиль, и вы увидите Назарет, и вы увидите Вифлеем». То есть это реальные города, это реальная земля, это реальная местность, это реальная историческая точка. Библия – это не миф. И дальше он продолжает, еще точнее описывает начало служения Иоанна Крестителя и вместе с ним начало служения Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава Луки и посмотрите, какое обилие исторических фактов здесь. 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глаз Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Заметьте, зачем вот эти все имена? Зачем нам знать, что Филипп был четверовластником, что Лисаний вы первый раз о нем, и последний, наверное, слышите об этом Лисании. Причина, почему об этом нужно знать, заключается в том, что Лука очень ясно идентифицирует. Это не Зевс на колеснице приехал. Это реальные цари, живущие в реальных местностях, контролирующие реальные ситуации, Понтий Пилат, он ясно очерчивает, он показывает, что его слово документированное. Нехитро сплетенным басням последовать. Причем это не только апостол Петр. Посмотрите, как Иоанн начинает свое первое послание. Первая глава, первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Заметьте, еще одно описание, уже другой библейский автор, евангелист Иоанн, и он подчеркивает, во-первых, множественное число. Он говорит, мы слышали. Мы, точно так же, как у апостола Петра. Это не один человек, просто случайно у него какая-то иллюзия. Какое-то, знаете, представление в голове возникло. Нет, это точно. Он говорит, мы слышали, мы видели, мы пощупали своими руками. Мы лично сами осязали это. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуют. Посмотрите, конец Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Самый конец, и многие пропускают это слово, не замечают, не обращают внимания. 24 стих. Заметьте, он написал все Евангелие, и потом говорит, этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. То есть при Иоанне были какие-то люди, которые подписались. Мы знаем, что истинно свидетельство его. Заметьте, Библия написана документально. Это не просто сказка, ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Это реальные факты. Она построена на реальных фактах. Библия имеет историческую точность. Давайте посмотрим немножко на Ветхий Завет. Ветхий Завет еще интереснее. Вы, наверное, задавали себе вопрос, почему во второй главе Бытие приводится название четырех рек, которые омывали Эдемский сад? Тем более, что после потопа вся география перекроилась. Вы же понимаете, что все было заполнено водой, и потом все реки, все стало, горы другие появились, вулканы и так далее. Все поменялось после потопа. Так вот, причина, почему там называются имена этих рек, заключается в том, чтобы показать, что это реальное место в реальной точке земли, где были реальные реки. То есть это не просто, это не миф об Адаме и Еве, и о Эдемском чудесном саде, в котором змеи разговаривают. Это реальное место, в реальной точке земли, которая была идентифицирована тогда. Или другая история. Наверное, вы читаете Ветхий Завет и удивляетесь, зачем там столько много имен, зачем эти родословные бесконечно, такой родил того, этот родил того, этот родил того. Вот, и многие люди, ну, просто об этих людях не упомянуто ничего больше. Почему эти имена так? Там, так вот, вот причина, почему эти имена там, заключается в том, чтобы показать, это реальные люди, реальные имена, реальные исторические события. Это не миф. Это не какие-то титаны. Это реальные обстоятельства, описанные Богом в реальных в формах и выраженное таким образом. Когда вы читаете книгу Иисуса Навина, возможно, вы тоже удивляетесь, зачем нам нужно знать, каким образом была поделена земля между коленами Израиля. Вот от такой-то горы до такого-то, это значит территория Иуды, дальше территория Дана, дальше территория Ефрема и так далее. Именно поэтому это и написано. Чтобы мы реально понимали, Библия построена на исторических фактах. Да, в действительности это имело место в конкретной точке истории и в конкретной точке географии. Этот список можно продолжать еще много-много. Библия полна исторических фактов. При этом нужно сделать одну очень важную оговорку. Если мы ее не сделаем, то мы можем попасть под удар различных критиков Священного Писания. Библия, хотя она построена на исторических фактах, она не является учебником истории или географии, или физики. Это книга о спасении, это книга о Божьем искуплении. Она построена на исторических фактах. Поэтому, когда мы читаем различные ссылки на исторические факты, мы ясно понимаем, что речь идет об обобщениях, то есть там не представляется буквально так скажем, научная точность. Ну, например, я приведу вам пример. Матфея 3 глава 5 стих. Написано: «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданской выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи». Здесь речь идет о служении Иоанна Крестителя. Так вот, слово «вся Иудея» не означает, что все до одного жителя Иудеи пришли и крестились у Иоанна Крестителя. Не означает. Мы так говорим. Мы когда видим большую толпу, мы говорим: весь город туда собрался. Ну, мы же не проверяли каждый дом, мы говорим, что все инвалиды тоже поднялись, и все маленькие дети были там. Мы говорим, что это было массовое явление. То есть это точный, достоверный, но не научный текст. Это простой, это обычный язык. Это не миф, это точно. И это не исторический справочник. Это история, рассказывающая о нашем Спасителе, и которая использует естественный язык, который мы все используем. Подобное округление или обобщение мы видим и в Ветхом Завете. Например, когда Иоав представил Давиду результаты народной переписи, там приведены круглые цифры. Посмотрите, 2 Царств, 24 глава. «И подал Иоав список народной переписи царю, оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных». Это не гарантирует, что их не было 800 тысяч и один или 229. Нет, да, 800 тысяч. Сколько людей проживает в США? Ну, кажется, 330 миллионов сейчас. Но никто не посчитал, а сколько на данный момент? 330 миллионов 482 тысячи 519. То есть достаточно знать, что 330 миллионов. Вот почему, когда мы читаем другое описание этого же самого события, мы можем видеть несколько другие цифры. Например, в книге «Первого Паралипоменон», где описана эта же история, там указано, что иудеян было не 500 тысяч, а 470. Там указано, что израильтян было не 800, а 1 100 000. Здесь, правда, труднее округлить от 800 до 1 100 000. Но вполне возможно, историки, которые изучают, вполне возможно, что израильтяне считаются, кроме тех основных воинов, это ж воинов считают, воинов, которые есть, еще резервными, которые могли быть тоже учтены. То есть мы видим вполне реальные люди, реальные цифры, реальные события, которые находят вполне реальные объяснения. Что-то подобное мы видим в описаниях жизни и служения Иисуса Христа. Смотрите, жизнь Иисуса Христа описана в 4 Евангелиях. Это 4 разных свидетеля, или Лука не был свидетелем, он спрашивал у свидетелей, в основном у апостола Петра. Это 4 разных свидетеля, которые описывают те же самые события с 4 разных сторон. Поэтому, когда мы читаем вот эти события или эти описания, то мы видим, что они, говоря об этих же самых, вернее, об одних и тех же самых обстоятельствах, они подчеркивают разные детали, поэтому они дополняют друг друга, хотя те, кто пытаются подвергнуть критике Священное Писание, они говорят, они противоречат друг другу. Ничего не противоречат. Они каждый пишет со своей точки зрения, описывая те же самые события. Интересно, что пишет Иоанн в конце своего Евангелия в 20 главе. Посмотрите, «много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге». То есть он признает, Иисус Христос очень многое делал. Матфей одно описал, Лука другое описал, Марк третье описал. Иногда они общие события описывают, о которых не написано в книге этой. Но Иоанн говорит: а я написал, я выбрал то, что нужно, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Итак, мы можем дополнить наше определение Священного Писания. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность, написанная простым и понятным языком в соответствии с историческими реалиями. Итак, мы говорим о трех уже важных документальных факторах, аргументах, которые необходимо нам помнить. Во-первых, Библия соответствует тому, что мы видим в окружающей нас действительности, разумно объясняя происхождение Вселенной и природу ее. Мы говорили о том, что Библия, она имеет в себе божественную человеческую природу, являясь Словом Божиим и написана реальными людьми. И здесь мы говорим о том, что Библия соответствует историческим событиям, в которых происходило искупление, сообщаемое нам. И здесь мы подошли к еще одной очень важной детали. Мы подошли к тому, чтобы увидеть, что вот эта вся история, которая описана, она имеет реальную духовную силу. Библия – это книга, которая дает нам жизнь. Давайте еще раз вернемся ко 2 Петра, 1 глава. Мы посмотрим теперь 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Заметьте, что делает апостол. Он говорит о том, что он проповедовал, он и другие апостолы, они проповедовали истину о спасении, основанную на реальных документальных фактах. Мы этому были свидетели. Теперь он говорит, что есть еще более авторитетный, более достоверный источник. Это Священное Писание, которое гарантировано богодухновенностью. Но теперь он говорит о цели, о предназначении. Он говорит, но все это сделано для того, чтобы мы сегодня могли обращаться к Нему как к светильнику нашей жизни. В этом его смысл. Писание написано не для того, чтобы просто пополнить нас, расширить наш кругозор. Писание – это не просто книга для Bible freaks. Люди, которые просто любят историю, любят все эти старые вещи, которые там происходили, и им интересно просто ее читать. Нет, Писание – это книга жизни. Писание – это книга твоей жизни. Ее историчность говорит о том, что она правда. То, что Библия говорит, это правда. И от того, как ты будешь относиться к этой правде, будет зависеть твоя жизнь. И пока ты будешь пытаться спорить с ней, пока ты будешь противиться этой книге, ты всегда будешь проигрывать. Мы видим, это происходит в обществе вообще. Мы видим, как это происходит в христианском мире. Как люди, считающие себя христианами, но не хотят подчиниться, не хотят воспринять какую-то часть Библии. И в этой стороне у них будет проблем. Точно будет проблем. Не может Слово Божие не исполниться. Мы еще будем говорить об этом, об этих словах Иисуса Христа. Он говорит, небо и земля придут, то есть исчезнут, а слова мои никогда. Почему? Потому что он жив, это слово живет, оно родилось в том мире, там, где нет неба и земли, там, где нет и всех ограничений. Это слово вечное. Поэтому, когда мы говорим о действенности Священного Писания, апостол касается этой темы. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Он уже второй раз об этом говорит. Первый раз он говорил об этом в первом послании. Посмотрите, во втором послании, в первой главе я хотел обратить сначала ваше внимание, потом мы обратимся к первому посланию. Посмотрите, первая глава, 3 и 4 стихи, он уже касается этой темы. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Дальше смотрите, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества. Обратите внимание на эти слова. Великие и драгоценные обетования. Это обетование о спасении, о Спасителе. Обетования, которые были представлены на протяжении всего Ветхого Завета. Это Божье Слово, это Божьи Заветы, это Божья Истина, которые дарованы великие, драгоценные обетования. И теперь ты, мой дорогой друг, через эти обетования сможешь стать причастником Божеского естества. Что это такое? Это значит, Божья природа будет рождена в человеке. Это вот это известное новое рождение, о котором Иисус когда-то говорил, не можешь попасть, не можешь увидеть Царствие Божие, если ты не родишься свыше. Нам нужно рождение от Бога, рождение свыше. Нам нужно быть причастниками. Вы знаете, никто не будет спасен без того, чтобы Бог жил в нем, чтобы Божий Дух жил в нем. Нету другого варианта спасения. А вот для того, чтобы это произошло, нужны великие и драгоценные обетования. В первом послании он говорит об этом же самом. То есть мы говорим здесь об очень важной точке. Писание – это единственное средство для нового рождения, без которого невозможно спасение. То есть новое рождение – это не просто человек очень сожалеет о том, что он плохо жил. Нет, это человек, который через Божье Слово узнает о том, что он грешник, о том, что Бог святой, и о том, что сделал для него Иисус Христос. И когда человек реагирует на это с верою, вот это момент, когда через Божье Слово возникает новая природа в сердце человека. В первом послании говорится об этом же самом, 23 стих, 1 глава. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Друг мой дорогой, если ты пришел к Богу, но не принял, не уверовал в абсолютную авторитетность Священного Писания, ты не спасенный человек. Невозможно. Почему? Потому что спасение предполагает принятие Божьего господства, а Божье господство выражено в Его авторитетном слове. Это не господство вообще, это Зевс господствует вообще. А Бог послал Сына Своего, который умер на Голгофском кресте за наши грехи, и послал Слово Свое для того, чтобы рассказать об этом. Вот почему апостол говорит ясно, он сравнивает всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, все эти легенды, все эти мифы, все философии, все социальные системы, это слава человеческая, как цвет на трава, засохла трава, и цвет ее опал. Вы сегодня увлечены какими-то новыми теориями, будьте уверены, засохнет эта трава, и цвет ее опадет. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, который вам проповедан. Обратите внимание, что в обоих посланиях апостол пишет об этом в самом начале. Отношение к Писанию – это основа и сущность христианской жизни. Это светильник, который помогает нам видеть жизнь, помогает нам видеть самого себя. Он помогает видеть Христа, он помогает видеть крест, он помогает видеть христианскую жизнь и каждую конкретную деталь нашей жизни. Итак, Библия – это книга, предназначенная для того, чтобы проливать свет в ваш мир и преображать вашу жизнь. Я приведу несколько мест Священного Писания в заключении, перед тем, как мы помолимся, чтобы показать, что абсолютно все в нашей жизни зависит от того, как мы относимся к Священному Писанию. Мы уже говорили о том, что Божье Слово – источник спасения и вечной жизни. Посмотрите 2 Тимофея 3:15. «При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Как получаем спасение? Через Священное Писание. Они открывают нам Иисуса Христа, веруя в Которого мы обретаем спасение. Или Иоанна 20 глава, мы читали 30 стих, давайте прочитаем 30 и 31. «Многое сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя имели жизнь во имя Его. Друзья мои дорогие, веруя в эту книгу, веруя в написанное в этой книге, причем не просто написанное в общем, а написанное то, что касается вас. Вот веруя в нее, вы сможете иметь жизнь во имя Иисуса Христа. Что это за жизнь? Есть много разных факторов. Божье Слово открывает нам истинную картину реальности. Оно учит нас правильно думать, видеть правильные ценности. Почему мы называем класс, наш класс, think biblically, думать по-библейски? Потому что Библия, она открывает нам правильную реальность. Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составы мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друг мой дорогой, не мы судим Библию, а Библия судит нас. Позвольте Библии судить ваше мышление. Не приходите к ней с готовыми установками. Идите к ней как к источнику Божьей мудрости, как к источнику Божьей истины, и позвольте ей открыть вам реальность. В 1 Петра, 1 глава, 22 стих написано, что Божье Слово делает нас способными любить. Это очень интересная вещь. Некоторые люди говорят, ну что, все Библия и Библия – это все интеллектуальные вещи. Да, в действительности это так, но они воздействуют на наши эмоции, на нашу волю. Посмотрите 1 Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга, как возрожденные нетленную семью». Каким образом истина очищает душу? Истина очищает душу от самолюбия, от эгоизма, от гордыни. Она просто показывает нам, слушай, да ты ноль без палочки. Ну, очень ясно. Библия показывает, ты вообще не ноль, а ты минус. Почему? Потому что то, что ты производишь, заслуживает Божий гнев. И то, что Христос понес на кресте, это то, что я должен, это то, что я заслужил. Но я в Иисусе Христе обрел все абсолютно. Я стал причастником божеского естества. Вот почему истина, она очищает души к нелицемерному братолюбию. Когда мы говорим о том, что люди любят Библию, изучают Библию, но они ругаются друг с другом, они, значит, не поняли Библии. Они недостаточно ее изучают, они неправильно ее воспринимают. Она производит в них действие, наполняя их разум и надмевая их. Слово Божие освящает душу, еще один фактор – Иоанна 17:17, Иисус молится о своих учениках, Отцу, освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Божье Слово дает свободу. Иисус Христос говорит, Иоанна 8:31, сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, не мифы, не какие-то nice feelings. Некоторые люди говорят, атмосфера. Все это цвет на траве. Засохла трава, атмосфера ушла, и душа внизу. А Слово Господне пребывает вовек. Вот почему оно основано на фактах, на истинных фактах. Последнее. Божье Слово дает успех. Иисус Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы точность исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь успешен в путях твоих». Хотите быть успешным в вашем бизнесе? Хотите быть успешными в материнстве? Хотите быть успешными в карьере? Хотите быть успешными в чем угодно? Полюбите Божье Слово. Оно истина. Это не миф. Это реальность, которая определяет качество жизни каждого из нас. Тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот почему нам нужно ценить, любить, познавать и практически применять Слово Божие. Это единственное средство, позволяющее людям наполняться настоящей Божьей жизнью. Таким образом, Слово Божие является не только источником, инструментом рождения свыше, но и источником полноценной жизни, которую нам Бог дает через Иисуса Христа. Итак, подведем итог. Библия – это не миф, это не иллюзия, это не субъективное ощущение, которое выдается за реальность. Это настоящая жизнь, которая исходит из объективных фактов, которая рождается в объективной истине и выражается в реальном преображении людей. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы людей, точно отражающая существующую действительность, написанная простым и понятным языком в соответствии с историческими реалиями, проливающая свет в ваш мир и дающая вечную и полноценную жизнь. Дай Бог, чтобы мы запомнили это и практически жили этим. Сейчас мы будем молиться. Я хотел задать вам вопрос, какое ваше отношение к Священному Писанию? Преклоним колени и помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое. Благодарим за этот прочный фундамент. Благодарим Тебя, Господь, за то, что есть что-то, что прочнее любых достижений человеческого разума здесь на земле. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл через Сына Своего величие самого Себя, и Ты открыл нам достоверную истину, которая может войти в наше сознание, она понимаема нашим разумом. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты написал Священное Писание не замысловатым языком философов, а простым, доступным языком, что каждый из нас сегодня может открыть Священное Писание, читать его и жить им. Я прошу Тебя, благослови нас. Прошу Тебя, Господи, помоги нам дорожить Твоим Словом. Помоги относиться к Слову как к авторитету, который несет в себе Твою власть, Твою точность и Твою абсолютную беспрекословность. Благослови нас, Господь. Я прошу Тебя, благослови особенно матерей. Вот сегодня мы молимся о матерях. Я прошу Тебя, помоги им, подобно Анне, о которой мы читали сегодня в начале, полюбить Твое Слово, понимать через Твое Слово величие того, кто Ты есть и что Ты делаешь, преклоняться пред Тобой, доверяться Тебе и служить Тебе так, чтобы дети наши, они могли видеть это служение и могли быть посвящены нами на служение Тебе. Благослови нас, Господи. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.